Вечные кочевники. Караван шел по выжженной солнцем степи. В полдень, когда солнце стояло в зените и жгло немилосердно, было решено сделать привал и переждать томительные часы. Байт теперь всегда радовалась этим остановкам, потому что к ней в шатер прибегала Сфрадис. За несколько дней худенькая и немощная рабыня преобразилась. С каждым днем она становилась все бодрее. Глаза у нее засверкали веселыми огнями, лицо посвежело, а нарядная одежда сделала ее неузнаваемой. Каждый раз, когда Сфрадис появлялась в шатре Байт, она получала подарок. Так у бедной девушки появились бирюзовые серьги, серебряный браслет и голубые бусы из Сидона, что было особенно дорого Сфрадис. Байт рассказала ей, что самые красивые стеклянные бусы привозят из Сидона. «Никто лучше сидонцев не делает цветного стекла», — сказала Байт. «Оно подобно драгоценным камням». «А ты откуда это знаешь?» — удивилась Сфрадис. «Я этого не знаю. А ведь я жила в Сидоне». «Ты была слишком мала, когда жила в Сидоне. А мой отец всегда рассказывает мне о вещах, которые привозит из разных стран. Он говорит, что, когда знаешь подробности происхождения вещей, они обретают душу. А ведь это делает их еще дороже и значительнее. Рассматриваешь какое-либо украшение, привезенное издалека, и представляешь себе этих неведомых людей». «Как хорошо, что твой отец так много ездит по земле и так много всего знает. Какой он мудрый человек, не переставал восхищаться Сфрадис, а какой добрый. Я никогда не забуду его доброты, никогда не забуду того часа, когда он купил меня. И даже если найдется мой отец, и если я увижу снова мою любимую мать, я все равно буду любить Хайрана и буду стараться делать ему добро». «А как ты будешь делать ему добро?» – смеясь спрашивала Байт. «Я буду дарить ему редкостные вещи. Ты не знаешь, какие красивые перстни с драгоценными камнями умеет делать мой отец. Я выпрошу у отца самый дорогой сапфир, синий камень удивительной красоты. И я велю отправить его в большой золотой. Я велю отправить его в большой золотой перстень, а вокруг сапфира попрошу посадить самые красивые жемчужины. Ах, Байт, скорее бы найти моего отца. Как это нужно, если бы ты знала». Сфрадис посмотрела в смеющиеся глаза Байт и продолжала. «А для тебя, моя дорогая, моя добрая госпожа, для тебя я попрошу сделать серьги с большими рубинами. Я помню, у моего отца была шкатулка с красивыми камнями. Иногда он брал меня на руки и показывал эти камни. Я запомнил рубины, они были цвета красного вина. А знаешь, как вино красиво при горящих светильниках в прозрачной стеклянной чаше. Рубины были продолговатые. Отец сказал, что их гранили специально для серег. Их заказала важная госпожа из Александрии». «Ты так хорошо рассказала мне о камнях, милая Сфрадис. Ты говорила так, как говорят поэты. Как-то отец пригласил к нам в дом знаменитого пальмирского поэта, и он читал стихи. Это было очень красиво. Байт, я признаюсь тебе, мне не довелось учиться. Я чуть-чуть умею читать большие греческие буквы. Я совсем не умею писать. А если бы умела, то писала бы стихи. Они слагаются в моей голове по всякому случаю». «Как это прекрасно, моя милая Сфрадис! Я научу тебя писать и читать непременно. Ты будешь сочинять стихи, а теперь ты прочтешь мне то, что запомнила». Сфрадис не успела прочесть свои стихи. Они услышали крики и бросились из шатра. На горизонте бескрайней, выжженной солнцем степи, показался нескончаемый караван. Удивительный караван. Вереница повозок, громадное количество верблюдов с поклажей, осликов, даже быков, запряженных в какие-то немыслимые тележки. Небо на горизонте потемнело от облаков пыли. Позади людей пастухи гнали скот, казалось, что целые селения собрались воедино и двинулись в счастливые земли. «Какие-то племена переселяются куда-то?» – спросила Байт у своего слуги. «Это вечные кочевники. Они идут к новым пастбищам. Говорят, что такое переселение происходит у них два раза в году. И точно так же всегда перевозится весь скарб, все их достояние, вся живность, птица». «И давно они так кочуют?» – поинтересовалась Байт. «Мне говорили, что тысячи лет так кочевали их предки. А они живут по законам своих предков. У них нет городов, нет жилищ. И с ними в караване все их достояние». Слуга был рад поделиться своими знаниями. «Какое же это достояние? Две курицы, да и шаг!» «Мне кажется, что самое большое достояние, помимо скота, который их кормит, это дети. Таких красивых детей я никогда нигде не видел». Байт и Сфрадис пошли навстречу этой толпе, чтобы получше увидеть детей и разглядеть женщин. Впереди этого странного каравана они увидали высокого, красивого старика с длинной белой бородой, в запыленном тюрбане, с громадным посохом в руках. Он был похож на погонщика верблюдов, который вел их караван. Он важно и неторопливо открывал шествие. За ним шли нескончаемой вереницей привязанные друг к другу верблюды. И чего только не было среди бедной поклажи этих кочевников. Свертки войлока, бронзовые котлы, глиняные кувшины, мешки конского и верблюжьего помета, заботливо собранного в дороге, чтобы потом использовать его для костров. Забавно болтались связки белых кур. Байт в самом деле увидала множество смуглых, черноглазых детей, которые возвышались на поклаже и весело щебетали, словно это самое удобное место на всем свете. Женщины в темной одежде с блестящими украшениями выглядели величаво. Серьги, браслеты, перстни, маленькие защипки на крыльях ноздрей, все сверкало на солнце и очень украшало этих истомленных и запыленных в пути женщин. Старухи с маленькими детьми на руках передвигались на верблюдах, а молодые шли рядом и весело о чем-то переговаривались. «Они привыкли, видимо, к этой трудной и неустроенной жизни», — сказала Байт. «Им хорошо. Посмотри, Сфрадис, как весело смеется эта молодая красивая женщина с младенцем на руках. Вот та, с замысловатыми длинными серьгами. Подойдем поближе, посмотрим на младенца». Они подошли и восхищенно рассматривали пухлого, румяного мальчугана с большими темными глазами и немыслимо длинными ресницами. Прижав руку к сердцу, Байт кланялась этим женщинам и говорила: «Вы очень хороши! Вы очень хороши!» Облако пыли скрыло идущих позади. Их было так много, что еще долго-долго раздавались голоса людей, детский плач и лай собак. «Когда живешь в таком большом красивом городе, как Пальмира, когда перед тобой удивительные красоты дворцы и храмы, высокие дома среди зелени садов и шумные базары, тебе и в голову не придет, что где-то люди живут вовсе без крыш. А ведь их много. Не правда ли, Сфрадис? Бедные кочевники». «Они не бедные. Они счастливые и свободные», – прошептала Сфрадис. «Самые бедные и обездоленные люди на свете – рабы. А большие красивые города построены для счастливцев. Я бы хотела увидеть Пальмиру». «Так и будет, Сфрадис. Когда ты приедешь к нам в Пальмиру, ты глазам не поверишь. Да и невозможно представить, что эти высоченные арки, портики и гигантские колонны сделаны человеческими руками. Кажется, что их воздвигли некие великаны. Только великаны могут поднять такие громадные каменные плиты. А вот мой учитель, мудрец из греков, говорил мне, что и в самом деле джинны воздвигали этот чудесный город. Они построили его для царя Соломона. Как бы я хотел, Сфрадис, чтобы ты поскорее увидала нашу Пальмиру. Наш дом и лавка, где торгуют заморскими товарами, находятся вблизи театра. Ты пройдешь мимо колоннады театра и увидишь много-много каменных строений, целый ряд лавок, а за ними дом и сад, где я буду тебя ждать. Но если ты захочешь зайти в лавку, то подойди к строению справа, и там увидишь 5 ступенек, ведущих вниз. Спустишься и войдешь в прохладное помещение самой большой лавки. И там ты можешь встретить Хайрана, моего отца». 5 ступенек вниз, и лавка Хайрана!» — воскликнула Сфрадис. «А рядом колоннада театра. Увижу ли я все это? Возможно, ты, Байт, пригласишь меня в театр, ведь я никогда не была в театре и понятия не имею о том, что это такое». «Бедняжка, Сфрадис, я много раз бывала в театре. Это так прекрасно! Я приглашу тебя в театр, Сфрадис. В Пальмире самый красивый театр на свете. И актеры из греков, они так хороши. С ними и посмеешься, и наплачешься». Сфрадис слушала, как зачарованная, стараясь себе представить то веселых, то грустных актеров греческого театра. Но как ни старалась, так и не представила себе. Она даже мимов не видела. Чем больше она слышала о Пальмире, тем больше ей хотелось попасть в этот необыкновенный город. А главное, хотелось быть рядом с Байт и никогда с ней не разлучаться. И она сказала: «Я видела дворцы и храмы в Сидоне и в Александрии, но то, что воздвигли джинны, я думаю, еще красивее. Когда я увижу все это, я напишу стихи про джиннов. Хочешь, Байт? Но сначала ты научишь меня писать». «Научу. Научу, конечно же, милая Сфрадис. Ты мне почти сестра. Я поделюсь с тобой своими нарядами и своими знаниями. Мне всегда недоставало доброй и заботливой сестры. Когда нет матери, сестра очень нужна». «Мне жаль этих вечных кочевников», — сказала Байт отцу, когда громадное облако пыли, окрашенное солнцем в красный цвет, скрыло за собой тысячи кочевников с их верблюдами, мулами, связками белых кур. «И напрасно. Они вполне довольны своей судьбой. Ведь это не первый переход в их жизни. Если бы они впервые отправились в такой утомительный и дальний путь, им было бы трудно. Но если так делали их предки 2000 лет назад, то право же, эти трудности уже незаметны. Они привычны. Наоборот, эти люди свободны от тягот городской жизни. Они не должны тратить силы, чтобы строить себе дома, покупать дорогую одежду. Они свободны от стяжателей и от страха перед богами. Нет у них монастырей, нет дорогих скульптур из мраморов, и не нужно им золото для украшения храмов. Они любуются восходами и закатами. А когда на пути у них встречается зеленый оазис и прохладный источник, это уже праздник для них. Может быть, так лучше, дочь моя. Но мы... О, мы привыкли к городу, да еще к лучшему из всех городов на земле. Нам жизнь кочевников была бы тягостной. Даже это путешествие трудно для тебя, Байт. Я тревожусь о твоем здоровье. Каждое утро я просыпаюсь с тревогой, здорова ли моя девочка. Ты ведь у меня одна, одна на свете. И для тебя я тружусь и стараюсь изо всех сил увеличить свое достояние. Скажи мне, Байт, тебе нравится Сфрадис? Ты с ней дружна? А ты говорила, что в первую же встречу подарила ей свободу. Очень щедро, Байт. А что будет дальше? Я назову ее сестрой и увезу с тобой в Пальмиру. Она так добра и внимательна ко мне. Я полюбила эту девочку. В Каписе я буду просить тебя узнать, живет ли в Сидоне отец Сфрадис. Если он не покинул свой город, где жил со своей семьей, надо будет сообщить ему, что Сфрадис жива. И Байт рассказала отцу все, что она узнала о ювелире из Сидона Миривоне. А что же она мне раньше не сказала о своем отце? Я знаю многих людей в Сидоне. Я не имел дела с ювелиром Мирионом, но знал других ювелиров, а среди стекольных дел мастеров многие мне знакомы. Даже в этом караване есть один купец из Сидона. Надо будет переговорить с ним и спросить его, как разыскать Мириона. Представляешь, как будет счастлив ее отец. А пока все это свершится, мы увезем ее в Пальмиру. А тебе этого хочется, Байт? Я не буду препятствовать. Спасибо тебе, отец. Я всегда ценила твою доброту и щедрость. А в этом трудном путешествии ты показал себя еще добрее. Если бы были живы мои сестры, ты бы поделил любовь между нами. А так все достается мне. Боги жестоки. Подумать только. У меня было 4 старших сестры, и все умерли. Не стало моей матери. Мы осиротели. Как это жестоко. Но мы с тобой живы, отец, и нам надо утешать друг друга. А если бы ты слышал, что говорила о тебе маленькая Сфрадис, как она любит тебя и как хочет тебя порадовать чем-нибудь. О, мог ли я предполагать подобное, когда купил эту бедную девочку? Судьба милостива и в этом трудном пути прислала нам утешение. Мы все сделаем для Сфрадис. Тяжелая ей выпала доля. Когда выручим из беды наших близких, мы обо всем подумаем. А пока я поищу купца из Сидона. Скоро уж конец нашего путешествия. Мы прибудем в Капису и затеряемся среди многолюдной толпы. У всех свои дела и заботы, а у нас так больше, чем у других. Тяжелым камнем лежит на мне забота о брате, о твоем женихе. Здоровы ли они? В Каписе ли? Может быть, далеко отсюда строят такой же буддийский монастырь, какой мы видели в пути. Купец из Сидона Милон был тоже из греков и потому знал решительно всех людей греческого происхождения, которые жили в Сидоне. Когда Хайран спросил его о судьбе ювелира Мириона, купец весело оживился, рассмеялся. Я видел его накануне своего отъезда из Сидона. Это было ровно 3 месяца назад. Он был здоров, и вся его семья была в полном благополучии. Какая же у него семья, когда жена и дочь были проданы пиратами? Ты знаешь, что они проданы пиратами? Он этого не знает. 2 года он горевал, искал их повсюду. Они словно в воду канули. Ему ничего не удалось узнать. Он даже не узнал, при каких обстоятельствах они погибли. Он только знал, что жена и дочь отправились к бабушке в гости, но туда не добрались, а обратно не вернулись. И вот он женился. С тех пор прошло 8 лет. У него растут дети от 2-й жены. 3 сыновей и 2 дочки. «А что же будет с его 1-й дочерью? Сфрадис?» – спросил Хайран. «Как же ее примут в этом чужом доме? Думаешь ли ты, что надо ему сообщить о дочери?» «Думаю, что надо», – ответил купец из Сидона. «Ведь это его дочь, которую он считал погибшей. И если через 10 лет он может обнять свою дочь, так это ведь счастье. Я все ему расскажу и велю связаться с тобой, чтобы забрать Сфрадис. Я мог бы взять ее с собой, когда буду возвращаться, но у меня еще много остановок в пути. Пусть отец сам позаботится о своей дочери. Я буду рад передать ему добрую весть». Потом Сфрадис и Байт долго расспрашивали о жизни ювелира Мириона, о его жене и детях. Сфрадис была так обрадована неожиданным известием, что от счастья стала еще красивее и оживленнее. «Какое счастье ты принесла мне, моя прекрасная Байт», — повторяла девушка, и каждый раз бросалась целовать свою подругу. «Ты избавила меня от голода и нищеты, ты спасла мне жизнь, а твой отец помог найти мне мой дом. Могла ли я надеяться на такое чудо? И вот уже скоро настанет день встречи. Пусть бы это свершилось». «Но тогда мы расстанемся с тобой, Сфрадис. Тебе не печально это?» — спрашивала Байт. Я бы не хотела терять свою сестру, Сврадис». «Ты считаешь меня сестрой?» – удивилась Сврадис. «Ведь я никто, пока не встретила своего отца, пока не получила своего достояния, пока остаюсь нищей». Байт не позволила своей подруге продолжать этот печальный разговор. Она ее остановила и сказала, что дело вовсе не в достоянии отца. «Разве друзей выбирают по одежде и по их достоянию?» – спросила Байт. «А если бы я оказалась на твоем месте и вот так встретилась с тобой в пути, разве ты стала бы выяснять мое достояние? Мне дорога твоя душа, и вовсе ты не нищий. Неужели ты думаешь, что я оставлю тебя в бедности, не поделюсь тем, что имею? Отец мой щедро открыл свой кошель. Он сказал, что рад помочь тебе во всем. И больше не говори мне о своей бедности, Сврадис. А отца твоего мы попросим переехать в Пальмиру. Разве в Пальмире не нужны искусные ювелиры? Они там очень нужны». В доме Кудзулы. В конце путешествия, когда уже можно было разглядеть красивые бронзовые ворота Каписы, Кудзула спросил Хайрана, где он намерен остановиться. «Ведь с дочерью ему невозможно устроиться в доме у дороги». «Я впервые здесь», — ответил Хайран. «Ты, Кудзула, пожалуй, единственный знакомый мне человек из Каписы. Нам некогда думать об удобствах. Мы переночуем и в доме у дороги, ведь наша забота — найти пленников». «В том-то и дело», — воскликнул Кудзула. «Я помню о твоем несчастье и хочу тебе помочь. Я предлагаю тебе отправиться в мой дом. Караван твой со слугами останется в доме у дороги, а ты с дочерью, захватив ценную поклажу, прибудешь ко мне. Я окажу вам гостеприимство и тотчас же узнаю, как найти твоих близких среди десятков тысяч рабов, которые трудятся по велению кушанского правителя». «Помилуй, добрый человек, как же я могу принять такое гостеприимство от человека незнакомого? Твое предложение так заманчиво». «Чего не бывает на караванных путях. Я от чистого сердца пригласил тебя, Хайран. Так меня учил просветленный. Я по-своему понимаю учение Будды. Я не стал аскетом. Я не брошу с чашей для подаяния, как делают это буддийские монахи. Но то доброе, что я могу сделать человеку, я делаю. Да и ты отплатишь мне, когда мои торговые дела приведут меня в прекрасную Пальмиру. Давняя у меня мечта – прибыть в твой город со своими кушанскими товарами». «Брат мой Кудзула, добрые боги способствовали нашей встрече. Когда я покидал Пальмиру, я помолился в храме бога Белла. В Пальмире нет храма прекрасней. Я сделал щедрые приношения жрецам, и это помогло. Я принимаю твое приглашение, поверь мне. Я буду с нетерпением ждать того дня, когда ты прибудешь в мой город со своим караваном». Постоялый двор с домом у дороги, где обычно останавливались купцы и паломники, был полон людей, но тут же нашлось место для всего каравана пальмирского купца. У высокой глиняной ограды был раскинут большой шатер для рабов, рядом улеглись верблюды, освобожденные от поклажи. У большого глиняного корыта столпились мулы. В кожаных мешках рабы доставали им воду из колодца. Давая последние распоряжения своим помощникам и слугам, Хайран вдруг столкнулся с индийским паломником и радостно приветствовал. «Что-то хорошее осталось в моем сердце от встречи с тобой», — сказал Хайран индийцу. «Я запомнил твои рассказы о Будде и сообщил их моей дочери, человеку редкостного благородства. Я рад был этой встрече. Я не проповедник, но моя вера призывает меня делиться своими знаниями с каждым встречным. И если на этом караванном пути хоть один из встречных призадумался над тем, что такое добро и что такое зло, я почитаю себя счастливым. Познание истины – великая наша цель». Они расстались добрыми друзьями, и Хайран вместе с дочерью и Сврадис отправились в дом Кудзулы. Слуги тащили вслед за ними ценную поклажу. Дом Кудзулы, расположенный вблизи торговых рядов Каписы, был окружен тенистым садом. Высокая глиняная ограда скрывала от глаз прохожих редкостные красоты цветы, которыми гордился хозяин дома. Старый привратник из рабов Кудзулы низко склонился перед хозяином, а затем долго кланялся гостям. Серебряный колокольчик у калитки возвестил обитателям дома о том, что кто-то пришел, и мигом сад наполнился детскими голосами. Гордость Кудзулы, семеро детей. Все бежали к калитке. Впереди всех старшая дочь Сита, ровесница Сврадис. Она прижимала к груди сиамскую кошечку с шерстью, отливающей золотом. За ней, обгоняя друг друга, бежали мальчики и девочки. Самому младшему мальчугану с черной курчавой головой было 6 лет. Кудзула подхватил его на руки и крепко расцеловал. Мальчуган радостно смеялся, он повис на шее отца и не хотел расставаться с ним. А тут уже столпились его братья и сестры, желая получить свой поцелуй. Сита подставила щеку, а затем протянула кошку. «Поцелуй ее, отец. А что ты привез мне?» «Аравийский ладан и ароматные масла из Египта», — отвечал Кудзула. Пожуешь ладан и почувствуешь, как рот твой расточает дивное благоухание. Им пользуются знатные женщины Египта. На пороге ждала жена Куцулы. Толстая, румяная, улыбающаяся, такая же приветливая, как и сам Куцула. Она пригласила гостей в дом и тут же занялась убранством комнаты для гостей. Сита остановила ее и с кислым выражением лица поспешила сообщить, что отец привез ей какую-то чепуху вместо ожидаемых золотых браслетов с зелеными камнями. «Но у тебя же уже и так много браслетов и персней, что не хватает рук. Зачем же еще?» – спросила мать. «Браслеты – это ценность. А что такое аравийский ладан, который жуют знатные египетские женщины? И пусть жуют, а мне он не нужен». «Не вздумай огорчать отца», – предупредила ее строго мать. «Он от всего сердца купил тебе дорогой подарок. Этот ладан – очень дорогая вещь. Что может быть лучше для невесты? Но мне некогда обсуждать твои подарки. Мне надо принимать гостей». «Подумаешь, — подобрал на дороге проходимцев и привел в дом, — какая от них польза?» — пробормотала Сита вслед уходящей матери. Она прижалась к кошке и поцеловала ее в зеленые глаза, отливающие золото. Комната для гостей, усланная мягкими коврами и уставленная драгоценными ларцами, была просторной и светлой. Слуги разбросали мягкие парчевые подушки, принесли большие блюда с причудливой чеканкой, на которых были уложены лучшие сорта винограда, финики, изюм, румяные яблоки и еще какие-то неизвестные пальмирцам фрукты. Сюда же были принесены круглые деревянные столики, а на них горы замысловатых яств, каких Байт никогда прежде не едала. Напитки в серебряных кувшинах, сладкие медовые лепешки на глиняных расписных блюдах, жареные утки и целый барашек на вертеле. Все было так заманчиво, красиво и благоухало пряностями. «Твоя щедрость неописуема!» – воскликнул Хайран, когда к гостям пришел Куцула, умытый и по-домашнему одетый в шелковый халат. «Поверь, я запомню этот счастливейший день моей жизни!» «Я рад принять человека достойного. Располагайтесь. Ведь путь наш был долгим и трудным. Надо отдохнуть, прежде чем приняться за дела. Когда отдохнешь и отведаешь свежей еды из моей кухни, я научу тебя, как вести переговоры во дворце. Хорошо бы тебе представиться самому правителю. У тебя много ценных товаров, твои ювелирные изделия из разных стран помогут соблазнить царя. Это большое дело – добиться благосклонности самого великого, чьи изображения стоят на площадях». «Прошу сестер окунуться в бассейн», – предложила жена. Куцула, обращаясь к Байт-Испраде, «справа же вся усталость пройдет в одну минуту. Я велела положить для вас свертки мягкого полотна. Рабыня поможет вам умыться». «Зачем ты пустила их в бассейн?» – воскликнула Сита, когда мать вернулась в свои покои. «Какие-то проходимцы полезут в мой мраморный бассейн. Отец сделал его для меня. Отмени приглашение. Я не согласна». «Я не желаю слышать эти глупые речи», – ответила мать. «Из чего это ты взяла, что бассейн принадлежит тебе? Он сделан для всей семьи. А если мы можем доставить удовольствие своим гостям, тем лучше. Как это отменить приглашение? Ты подумала, о чем говоришь?» «Я-то подумала. А ты, умная женщина, моя мать, не подумала. Тебе ничего не жаль. Ты расточаешь все богатства отца и готов любому встречному отдать свое достояние. Это скверно. Ты подумай о своих детях. Они останутся нищими». «Дочь моя, откуда эти мысли? Кто научил тебя подсчитывать каждый кусок, проглоченный гостем? Почему ты так занята подсчетами, что выгодно и что невыгодно? Тебе известно больше отца. Ты ничему не радуешься, а все подсчитываешь. Почему?» «Все очень просто. Я разумный человек. Я невеста. Скоро будет свадьба, и вы, мои родители, отдадите мне мою часть, что положено. Я хочу, чтобы эта часть была побольше, а вы безрассудно тратите свое добро. Какой же разумный человек пустит в свой дом чужих людей и станет их кормить, будто они самые дорогие гости? Зачем? О, боги, помилосердствуйте. Откуда у меня такая дочь? Мы так лелеяли тебя, Сита. Мы любовались твоей красотой и думали, что душа твоя так же прекрасна, как и твое лицо. Когда ты улыбаешься, можно подумать, что ты добра, но это притворство, заблуждение. Боюсь, что твой будущий муж пожалеет о своей женитьбе. Ты будешь отравлять ему жизнь своими подсчетами. Не хочу больше говорить с тобой. Ступай, Сита. Я права, повторила Сита, утирая слезы. Она пошла к себе, чтобы пожаловаться старой рабыне, своей наперстнице. Сита дружила с этой вздорной старухой и прислушивалась к ее советам. Зерна злобы и зависти, брошенные старухой еще в раннем детстве, попали на благодатную почву. «Ничего не поделаешь», — сказала старая рабыня, когда Сита пожаловалась ей на расточительность своих родителей. «Возможно, что отцу выгодно принять у себя богатого купца», — заметила она. «А ты приглядись к его дочкам. Может быть, и тебе будет польза от этой встречи». «А какая может быть польза? Глаза у Ситы загорелись. Подскажи мне, моя верная служанка. Ты ведь у меня умная и рассудительная. Подскажи же. Посмотри, какие у них украшения. Похвали. Может быть, подарят. Бывает и так», — сказала со вздохом рабыня. Сама-то ведь она очень любила подарки, умела их ценить и прятала в глиняном кувшине под сухими листьями шелковицы. Правда, ей не приходилось получать подарки от юной госпожи, но жена Кунзулы была доброй женщиной и по праздникам всегда дарила что-то своим служанкам и невольницам. «Только знай, чтобы заслужить подарок, надо быть приветливой и не говорить никаких глупостей». «Разве я говорю глупости?» – вспылила Сита и тут же хлопнула по щеке свою рабыню. «А теперь принеси мой праздничный наряд и помоги мне надеть его», – приказала Сита. «Я покажу этим девчонкам, как умеют наряжаться красавицы Кушанского царства. Принеси мой серебряный ларчик с драгоценностями. Все нацеплю. Пусть позавидуют». «Ты у меня просто умница!» – рабыня поцеловала подол шелкового платья своей госпожи и поторопилась выполнить ее приказание. Когда Сита появилась в комнате для гостей, Кунзула как раз собирался уходить, чтобы выяснить, где строятся буддийские храмы и где искать рабов. «А, вот и Сита пришла повидать вас», – сказал Кунзула, усаживая дочь рядом с Байт. «Поговорите о своем. Моя Сита уже невеста». Вместе с Кунзулой собрался и Хайран. Он решил пойти во дворец, чтобы узнать, купит ли у него драгоценности хранитель сокровищ. Девушки остались одни. «У нас в Каписе много красавиц», – начала Сита, поглаживая свою золотистую сиамскую кошечку. «Говорят, нигде нет таких красавиц». «Возможно», – ответил Байт. «Но у нас в Пальмире тоже много красавиц, и лучше всех царица Зеноби». «А у нас в Сидонии еще больше красавиц», – вмешалась Сфрагис. «Я не говорю о вавилонянках. Я не знаю, много ли их в Сидоне, но гречанки так красивы. Они похожи на рабыню Каллисфени. Ты видела ее, Байт?» «А разве вы не сестры?» – удивилась Сита. «Вы так похожи, и украшения у вас одинаковые». «Байт почти сестра мне», – призналась Сфрагис. «Она подарила мне эти украшения. Не правда ли? Они красивы». И простодушная Сфрагис, видя улыбающуюся Ситу, стала во всех подробностях рассказывать свою историю. Время от времени голос Сфрагис заглушал истошный крик кошки. Она ерзала в объятиях Ситы, пытаясь вырваться. Но Сита упрямо прижимала ее к груди и всем своим видом говорила: «Вот, посмотрите, чем я владею. Ведь это редкость. Во всей Каписе должно быть не больше 5 таких кошек». Она еще не успела рассказать о том, что отец привез ее издалека, и этот необыкновенный подарок удивил всю улицу. Когда Сфрагис скончала свой рассказ, наступила тишина. Байт сидела какая-то печальная, и, как казалось, Сфрагис с укором смотрела на нее. А Сита от изумления просто лишилась дара речи. Она понять не могла, как можно было подобрать на дороге больную ничтожную рабыню, подарить ей одежду и украшения, да еще дать ей свободу без денег. Ей хотелось обо всем это спросить, но она вдруг вспомнила совет своей служанки, не стала спрашивать и молча улыбалась. «Настанет счастливый день, когда я смогу отблагодарить мою прекрасную сестру Байт», — сказала Сфрагис. «Мы уже знаем, что мой отец жив и по-прежнему богат. Я вернусь в свой дом в Сидоне и буду просить отца покинуть Сидон и построить дом в Пальмире. Мы будем жить рядом с моей любимой Байт. Я буду дарить ей самые красивые вещи на свете и буду любить ее всю жизнь. Когда я была маленькой, я не понимала, что такое дружба и забота, а позднее, когда стала рабыней, я была всего лишена. Я не имела ни дружбы, ни заботы. Я ничего не имела. Я думала, что теленок в клеву был счастливее меня». Сфрагис посмотрела в глаза Байт и умолкла. Она вдруг поняла, что все то сокровенное, о чем ей хотелось говорить, можно было сказать только Байт, а Сити не следовало говорить об этом, но было уже поздно. «Ты так хорошо обо всем рассказала, Сфрагис», — сказала, улыбаясь Сита. «Все это похоже на страшную сказку, в которой много злых духов. И еще мне понравились твои украшения», — обратилась Сита к Байт. «Таких нет в Каписе. Ну, хотя бы твои голубые бусы. Могу признаться тебе, Байт, у меня таких никогда не было. А из чего они сделаны? Похоже, что это целое состояние. Должно быть, это бирюза. Из драгоценных камней целая связка бус. Я никогда не видела такого богатства». «Представь себе, Сита, это не бирюза, это искусные изделия сидонских мастеров, я их очень люблю, у меня их было много, и я часть своих украшений подарила Сфрагис. Она ведь жила в Сидоне, а я не знала о существовании таких искусных мастеров. Я попрошу отца, чтобы он добыл мне такие же точно бусы», — сказала Сита. Но возможно, что он не поедет в Сидон и не сможет этого сделать. А мне бы так хотелось в день свадьбы иметь эти украшения. Может быть, Байт, ты обменяешь их на что-либо из моих вещей? Это было бы очень хорошо. Но только если ты пожелаешь сделать мне одолжение, то никому не говори, не выдавай моей тайны. Я не хочу, чтобы мой отец или твой узнали об этом. Байт была смущена и огорчена. Ей очень нравились эти бусы. И не хотелось их отдавать, а отказать было все-таки неловко. Она не могла придумать, как ей ответить. Сфради, с которой не меньше Байт огорчилась, подумала было о том, чтобы отказаться от подарка Байт и отдать его Сити, но побоялась обидеть подругу. Да и самой хотелось пощеголять в этих бусах. Это ведь были первые украшения, какие достались ей за всю жизнь. Тем временем Сита сняла с пальца серебряный перстенек с маленьким рубином и предложила в обмен. Она протянула колечко Байт и сказала: «Возьми и дай мне в обмен твои бусы. Это хорошее колечко. Оно дорогое. На, возьми». Байт ничего не оставалось, как отдать свои бусы. Она взяла колечко, хоть и видела, что оно маленькое и не налезет даже на мизинец. Она могла бы предложить Сите взять эти бусы в подарок, но попрошайка так не понравилась Байт, что она не хотела делать ей подарок. Она молча взяла колечко и стала прощаться с Ситой. «Я устала», — сказала Байт. «Сфрадис нездорова. Мы отдохнем и вместе с отцом пойдем в город. Говорят, Каписа очень красива». Байт не хотелось рассказывать Сите о своем несчастье. Эта девушка с кошкой показалась ей хищницей. Ей было жалко, что Сфрадис так доверчиво раскрыла свою тайну. Она видела, что судьба Сфрадис нисколько не встревожила Ситу. Когда Сита ушла, прижимая к груди кричащую кошку, Байт протянула Сфрадис колечко Ситы и предложила померить. Перстенек пришелся в пору на ходенький пальчик Сфрадис. И Байт, улыбаясь, сказала: «Сестрица, пусть это колечко напоминает тебе о нашем путешествии в Капису, но постарайся забыть Ситу. Она мне не нравится». Девушки заснули на мягких подушках и были разбужены уже поздним вечером, когда вернулся Хайран, сопровождаемый гостеприимным Кудзулой. «Завтра мы отправимся в загород, в каменоломни. Возможно, что там нас ждут наши любимые», — сказал Хайран дочери. «А ты, Сфрадис, поблагодари нашего доброго Кудзулу. Он нашел купца, который отправляется в Сидон через несколько дней. Возможно, что он согласится взять тебя и доставить в дом твоего отца». «Какое счастье! Как мне благодарить тебя, благородный Хайран? Мне тяжко расставаться с тобой и Байт, но, видит Бог, я уговорю отца купить дом в Пальмире. Я приеду к вам, и мы уже тогда никогда больше с вами не расстанемся. Не правда ли, милая сестрица Байт?» «Я и рада, и опечалена», — говорила Байт, утирая слезы. «Я надеюсь, что купец не увезет тебя, прежде чем найдутся наши любимые. Иначе ты будешь тревожиться. Не правда ли, Сфрадис?» «Как я хочу, чтобы мы завтра же нашли их», — воскликнула Сфрадис. «Вот когда я посчитаю себя счастливой. Могу ли я уехать так далеко, не зная, какова твоя судьба, милая сестрица?» Сфрадис сбросилась к Байт и стала целовать ее в глаза, в щеки, хватала ее руки и прижимала их к сердцу. «Сестрица Байт, госпожа моя», — шептала Сфрадис, и слезы мешали ей рассмотреть Байт, ее печальное лицо. Никто не уснул этой ночью в красивой комнате для гостей. С тревогой ждали утра, чтобы скорее отправиться в каменоломни и искать.